В Москве 8 часов.
Новости.
В студии Лора Стадницкая. Прибывшая в Дагестан группа врачей из ведущих федеральных центров страны окажет консультативную и организационную помощь медикам республики, сообщили в региональном Минздраве. Специалисты из федерального центра разделятся на бригады и будут работать в районах республики, консультируя врачей, больных, проводить обучающие мероприятия. Напомню, в понедельник Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где высокий уровень заболеваемости коронавирусом, и заявил, что ждет отчета руководства республики. Президент также отметил, что в последние дни система здравоохранения Дагестана работает с большой нагрузкой, и ситуация там складывается непросто. По итогам совещания с руководством Дагестана Путин поручил МЧС обеспечить санобработку социальных объектов, а Минобороны начать строительство быстровозводимого медцентра для больных коронавирусом. По данным Республиканского оперативного штаба, на 20 мая в Дагестане зафиксировано 3643 случая COVID-19. Прирост за сутки составил 90 человек, вылечились 2266 пациентов, скончались 36. Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-24» высказал советник директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. По его словам, об этом свидетельствует отсутствие явного пика и плавное повышение числа заболевших. Кроме того, прирост инфицированных стабилен, без больших колебаний в сторону увеличений. Малеев также объяснил прогнозы властей о том, что в этом месяце количество умерших относительно числа заболевших может начать расти.
Обычно результат по летальности запаздывает, но он отражает прошедшую ситуацию. Но вот если, например, сегодня уже меньше поступило, значит, летальность должна быть меньше через 5-7 дней. Это средний инкубационный период. Вот через 5-7 дней, будем надеяться, подобной летальности уже не будет. Отражает тех больных, которые поступали тогда, когда, вы помните, у нас было 11 тысяч.
В России, по последним сведениям Федерального оперативного штаба, по борьбе с коронавирусом зарегистрировано 308 705 случаев заболевания, выздоровели 85 392 человека, умерли 2927. Более 40,5 тысяч москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По поручению мэра города Сергея Собянина была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19,5 тысяч рублей. Ракова также напомнила, что центры занятости населения работают в дистанционном формате. Жителям доступно базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Как отметила заммэра, всего в Москве порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет. Олимпийские игры в Токио, скорее всего, придется отменить, если не получится провести соревнования летом будущего года. Об этом заявил BBC президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и теперь должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021. По словам Баха, премьер Японии Синдзо Абе дал ему понять, что лето следующего года – последний вариант для проведения игр. Как отметил президент МОК, нужно готовиться к разным сценариям. Могут потребоваться, в частности, дополнительные меры для организации безопасной среды. Возможно, для участников Олимпиады будет нужен карантин. К другим новостям. В Пензе задержан подозреваемый в краже денег из банкоматов. Грабитель в образе пенсионера. Оперативники искали пожилого человека, а нашли другого, гораздо моложе. Криминальный маскарад устроил 39-летний житель Пензы. В его квартире сотрудники МВД обнаружили латексную маску, фирменную одежду инкассатора и оборудование для вскрытия банкоматов. О ходе расследования рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователям следственной части Следственного управления ОМВД России по Пензенской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 39-летнему гражданину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники установили личность злоумышленника и задержали его. Его внешность явно отличалась от лица, которое попало в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта.
Полицейские предъявили злоумышленнику обвинение в краже. Уголовное дело было возбуждено в начале апреля после кражи более 23 миллионов рублей из двух банкоматов в торговых центрах. Оперативники начали просматривать видеозаписи с камер наблюдения. На кадрах видно, как к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора и при помощи специального ключа извлек кассеты с деньгами, после чего ушел. Синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с дождем и мокрым снегом в Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 4-6 градусов. В Подмосковье температура составит 5-10 градусов, а на севере области термометры покажут 2 градуса. В ночь на пятницу температура опустится до 1-6. Дождь местами будет сильным, а на востоке и северо-востоке области местами пройдет мокрый снег. Скорость северо-западного и северного ветра не превысит 11 метров в секунду. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 34 копейки, евро 79 рублей и 18 копеек.
Погода.
По данным Фобоса, сейчас в столице плюс 5 градусов, атмосферное давление 740 миллиметров, влажность 93%. В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди и также плюс 7-9 градусов.
Вести ФМ. Первое о главном. Вести ФМ напоминают о мерах безопасности, которые введены в Москве и Московской области. Москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры. Берегите себя и своих близких. Пожалуйста, оставайтесь дома. Причина, следствие, итог. Программа «Железная логика» с Сергеем Михеевым на радио Вести ФМ. Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. И в этом часе к нам присоединился Игорь Ашманов, крупнейший специалист в области искусственного интеллекта в нашей стране, глава компании «Крибрум». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет, Борисовна. Доброе утро. Игорь, а что значит «Крибрум»?
Это означает решето или сито по латыни.
Да, потому что у меня такое ощущение, что «Крибрум», «Примбрум», «Трумбрум». То есть это что-то такое, там, трахтебедох такой.
Ну, запоминается. Сито по латыни, потому что мы просеиваем социальные сети.
Красиво. Значит, выходите, пожалуйста, подписывайтесь. У тебя есть телеграм-канал?
Нет.
Ну, мне нравится. Да, человек, сеющий сети, оказался сам без социальных своих этих всех. То есть не хочешь быть, то есть ты пытаешься быть невидимым.
Ну, я никогда в жизни не написал ни одной блогозаписи. Я не блогер.
Да, и мятежный дух метался над волнами.
Более того, в переговорниках, по-моему, тоже вас не найти, Игорь, насколько я понимаю.
Нет, да. В мессенджерах тоже нет, да.
То есть вы пытаетесь быть цифрово невидимым.
Нет, но дело в том, что вот ты-то просто блогер, и тебе ты вынужден писать. Писать вынужден, а я нет.
Ну, конечно,
я должен бороться с врагами. Я не раб на галерах, а ты...
Это точно. Я должен бороться с врагами на их территории. Это же задача не случайная.
Нет, ходить гадить в комменты я тоже могу, я это делаю. Но самому обязательно несколько постов в день, это каторга. Я тебе не завидую.
Телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев». «Крибрум», просто чтобы вы знали, что мы за вами следим. И «Соловьев Лайф» на Ютьюбе, выходите, подписывайтесь. Перед тем, как мы поговорим о законе, который бесит и тебя, и Анну, и к которому я отношусь вообще совсем по-другому, чем вы оба, потому что я считаю, что вы оба вообще не правы. Ну, вот просто принципиально, потому что вы даже не туда смотрите. Я считаю, что надо начинать гораздо глубже, надо начинать с собственной независимости ни по харду, ни по софту, и понимать, что мы полностью отданы, на самом деле, на откуп Западу, поэтому все остальное — это финтифлюшки. Поэтому, если уж говорить о безопасности, то надо начинать говорить на совершенно другом уровне, на тектоническом.
Ну, с другой стороны, если мы такие зависимые от западного софта и харда, то делать на них еще и единый реестр, где сведения про всех граждан...
А он и так есть.
Так его нет. А самое главное, что это значит, что мы все эти персональные данные сразу отдадим.
Мы куда-то так их отдадим
и
сразу.
В этом законопроекте, кстати, про который... Ты же хотел до него еще чем-то поговорить, да?
Да-да, но если хочешь с него, давай с него.
В нем ничего нет об импортозамещении или требованиях, чтобы были отечественные.
А вот это плохо.
Чтобы было понятно, речь идет по поводу закона о едином федеральном информационном регистре населения Российской Федерации.
Да. Вот, ну, о чем мы хотели...
А у тебя же все равно ключ к этому единому регистру — это твой паспорт, правильно?
Вообще-то...
Ну, так по логике.
Ключ ко всем данным человека до сих пор было его фамилия, имя, отчество. Ну, это, вот, сейчас паспорт. Это будет просто запись в базе данных. Ну. Вот эти три слова, просто запись. А ключом будет идентификатор цифровой.
Ну, конечно, поэтому
что,
говорю, паспорт.
Вообще говоря, несколько напоминает всякие нехорошие примеры, даже не
ты
будем
знаешь,
поминать.
Сколько Владимиров Соловьевых?
Что-что?
Знаешь, сколько Владимиров Соловьевых? Да хрена.
Ну, как только ты добавишь туда чуть-чуть адреса или чуть-чуть биографии, ты станешь уникальным.
Совершенно верно. Это есть.
А можно тебе дать номер?
Конечно.
А потом, на самом деле, имя, твоя фамилия, отчество тоже станут не очень важны.
Ну, значит,
у тебя же есть номер.
Так и есть.
Нет, пока нет.
Ну как, паспорт у меня есть. Попробуй не впиши свой номер паспорта. Заполняй любую анкету. Паспорт, номер выдан.
Тем не менее.
Кстати, при этом сначала у тебя подпишут согласие на обработку этих персональных данных.
Ага. Вот прямо, иначе ты не купишь себе ничего. Ты, может быть, офигенно не согласен, но только тогда и ничем не пользуйся.
Ну почему?
Я вот сейчас у тебя
на обочине остановился, купил клематисы, жена их сажает. Заплатил наличкой, паспорт не потребовался. Вот еще немножко, это будет невозможно.
Это вообще чушь собачья, а как ты наличные взял?
Наличные? Ну, в банкомате взял.
В банкомате. А в банкомат тебя как пустили?
А ты
знаешь, карточку
есть...
положил.
Подожди.
А карточка это цифровая. Чтобы
а ты
карточку...
знаешь, что есть теория?
Ты без паспорта получил?
Карточку я когда-то получил с паспорта.
По паспорту?
Ну, кстати, есть и анонимные карточки. Дело не в этом. А ты знаешь, что
сейчас,
есть теория, что
это
надо в банкомате это не очень сложно сделать, запоминать номера купюр, которые тебе выданы. И все. И тогда будет известно еще и кому ты заплатил. Как только эта купюра еще где-то всплывет, ее можно будет сосканировать. Причем даже там, ну, условно говоря,
Ну, теоретически несложно.
Несложно, да. Но
только
это
зачем?
Значит, что ты вообще не сможешь никому заплатить, чтобы об этом не узнали фискальные
органы. А ты и сейчас не можешь.
Наличными можешь.
Да не, ну, если захотеть, то все равно все прослеживается.
Так вы же не предлагаете...
Мало того, у тебя вся позиция... Нет, я не предлагаю, я констатирую.
Нет, это...
Мало того, учитывая,
это
что
пока
у тебя
не так.
Объем бумажных денег дико сокращается, ну, в реальных расчетах. Тем более сейчас же красивая тема пошла, да? Помнишь, стали говорить, ковид передается через бумажные деньги.
Ну, это тоже
звучало
примерно
же?
Про то же самое.
Конечно.
Да. Это...
Поэтому переходите на... Или ты дома на самоизоляции. Ты что, наличными будешь платить? Нет. Ты вышел, оплатил тихо, спокойно с карты, заказал, тебе привезли.
А ковид здесь при чем?
О.
О нем никто не вспомнит через пару месяцев.
А удобство останется.
В чем же здесь удобство?
Ну, вот я сейчас с телефона
про тебя все известно.
Да и так все известно.
Нет. Про тебя, возможно, да. Про миллионы граждан,
видишь?
Нет. Но ты сам такую стезю себе выбрал. Ты же блогер всех видов.
Ну, надо отметить, что эту стезю выбрали до меня, до того, как я стал блогером. Ну, просто как только ты занимаешься любой общественно важной... Ты что, считаешь, про тебя ничего не известно?
Нет, про меня известно.
Правильно. Как только человек попадает в зону любого интереса, все, точка.
Давайте,
но
друзья, все-таки
мы этих людей не рассматриваем.
Вопросы.
Сейчас.
Ну, вы какие-то частности ушли, которые,
не,
в общем-то...
Борис, как... мы как раз не в частности, мы как раз идем в глубину. Потому что, когда ты говоришь, не хочу подписывать, то есть пусть требуют, а когда я иду по улицам, и меня снимают камеры, не людей, а камеры наблюдения.
Так это что, смотри, нормально, что ли?
Смотри, когда
Борис,
тебе снимает камера,
нормальный или ненормальный.
Только что мэрия Москвы туда выбрала поставщика на тендере и установила туда программу распознавания лиц. Да? Есть камера, которая распознает твое лицо высокого разрешения. Я думаю, что в Москве в этом году будет около 200 тысяч таких камер.
Подойди, объясните, что вы хотите. Микрофон ближе? Игорь, можешь себе чуть поближе микрофон?
Да.
Значит, он подвигается.
То есть, да, конечно... во-первых, будет несколько сотен тысяч камер с высоким разрешением. А во-вторых, лица начнут распознавать и привязывать,
конечно,
к тому же самому номеру и так далее.
О чем я тебе говорю?
Только все это происходит в серой зоне, это незаконно. Это незаконно. А, слушай, вот смотри, давай мы не будем говорить, что... раз уже оно так сложилось...
Хорошо, в Англии это происходит. И ты когда ходишь,
ну, в Калифорнии туристом, запретили, например.
Ну,
да?
В Лондоне самая большая насыщенность камерами.
Закон о едином реестре приняли.
Я не про закон о едином реестре. Я про камеры.
Слушай, а нам чего про Англию? Мы же не идем туда, куда идет Англия.
Мы только что с вами, Владимир, говорили,
вот
что мы то как
ограбили.
Запад, то как Китай, может быть, мы будем как мы.
А как Россия, как мы, тебя ограбили. Ты пытаешься узнать, кто тебя ограбил.
Это речь идет о презумпции виновности всех людей.
Подожди,
давайте мы будем отслеживать преступников.
Подожди, дай я про это скажу. Смотри, распознавать лица на улице для тех обоснований, которые нам обычно подсовывают, то есть борьба с правонарушениями, нужно в двух случаях. Первый. У власти есть список злодеев. Их тогда нужно искать везде.
И он есть.
В аэропортах и так далее.
Так и делают.
Про злодея есть там фото или какая-то карта лица, еще что-то. Да. Вот тогда нужно распознавать во всех общественных местах. Раз. Второе. Произошло правонарушение, убийство, драка, ДТП.
Конечно.
Надо распознавать всех в некой временной и пространственной окрестности вокруг этой точки.
Да.
То есть несколько часов до, после, 500 метров вокруг, а во всех остальных случаях распознавать нельзя. С какой стати распознают людей, как будто они преступники, и заносят везде их перемещение и так далее? Это зачем? Только, знаешь, не ты надо путаешь... говорить аргумент, который обычно говорят...
Нет, ты путаешь две вещи. Откуда ты узнаешь, что преступник находится в этой точке, именно в этот момент времени, если ты не распознаешь его лицо?
Еще раз.
Ну, очень просто. Если ты включаешь камеру только в тот момент, когда ты знаешь, что там появится...
Подожди. Дело не в этом. Ты не понял. Смотри, камера собирает, хоть она и цифровая, по сути, она собирает аналоговые данные, пока лица не распознаны, и им не приписан тот самый номер или ФИО. Вот распознавание можно делать только в этих двух случаях. Во всех остальных должно быть аналоговое видео. Какие-то люди...
Пожалуйста. Но смотри, любой митинг, который проходит, выявляет большое количество людей, находящихся в розыске. Их после этого, как правило,
это
берут.
Хорошо?
Конечно.
А что в этом хорошего?
Но они преступники, находящиеся в розыске.
Ну и кроме того, при этом на каждого повесили еще одну меточку. Этот был на митинге. Это хорошо?
А в чем в этом плохого? Ты когда
очень
пошел...
плохо.
Почему?
А
ты пошел
стати?
На митинг высказывать свою позицию?
И что?
И ты хочешь остаться анонимным?
А почему нет?
А зачем тогда пошел на митинг?
Ну, подожди, давайте секунду. По-другому посмотрим.
Я же не влез на трибуну на митинге. Я пришел послушать, например, что говорит.
Ну и хорошо, ты же ничего не нарушил. Почему тогда боишься, что стало известно, что ты пошел послушать?
Ну, подождите,
нет, проблема не в этом.
Митинг — это отдельная история.
Не я боюсь, я на митинги не хожу. Я тоже не идиот же, в конце концов.
Но... А что такое? А если ты пошел на митинг за власть?
Тоже не хожу, но дело не в этом. Значит...
А сколько там берут уклонистов
что такое
от армии?
Небольшие данные с ретроспективой, ты, конечно, понимаешь. Если человек все время ходит на митинги, можно ему вкрячить рейтинг, да, неблагонадежности. Ну вот, все, пожалуйста.
Ну точно так же можно вносить людей, идентифицировать по тому списку СМИ, ряду СМИ, которые они читают, по тем книгам, которые они читают,
да,
по тем
можно
театральным мероприятиям,
так
куда они
делается
ходят, а потом давайте мы будем сегрегировать людей по
так
их взглядам, мыслям и так далее.
Еще
так
раз.
И
если
происходит,
так происходит, значит,
этим
мы должны поставить вопрос, что это ненормально.
Почему это ненормально?
Это ненормально, конечно. А почему
сейчас,
все, что происходит, это нормально?
Сегрегация по взглядам, это нормально, вы хотите сказать?
Но это есть.
И что?
Ты спокойно.
Если это есть, значит, с этим надо бороться.
Тихо! Если вы хотите вести дискуссию, прекратите оба щебетать, как галки.
Но вы же не даете довести мысль до конца.
Ну, ты не даешь сказать ни одного слова до конца. Если хотите, я вас оставлю вдвоем, щебечите. Но вы сейчас находитесь в цифровом поле, про вас все знают и все видят.
И это не значит, что автоматически надо
это легализовать. Аня, дай договорить! Хоть одну фразу до конца. Есть такая возможность? Такая возможность есть.
Давайте
или
по очереди говорить тогда, чтобы все могли говорить фразу свою.
Говорите свои фразы, я помолчу, вас послушаю.
Ну хорошо, тогда я бы хотела прежде всего задать вопрос, каким образом будет обеспечена безопасность в тот момент, когда создается подобного уровня реестр населения? Потому что сразу же возникает один из вопросов. Например, есть круг лиц, который будет иметь доступ к этой базе. Он довольно широк. Это федеральные, муниципальные органы власти, чиновники, МФЦ, которые на минуточку не являются госорганами. В законе описывается только возможность доступа чиновников, но мы же понимаем, что не чиновники обладают протоколами и руками, в общем-то, занимаются процессами. Это делают сисадмины и айтишники. На самом деле еще вопрос, кто кем управляет? Сисадмин чиновником или чиновник сисадмином? Вот почему в законе этот тонкий момент не прописан. Эти сисадмины, они в погонах, они будут принимать присягу или нет? И это очень большой, серьезный вопрос. Дальше. Ретроспективная сила этой базы. Одно дело этой базе 5 лет, 10, 15, другое дело 20. Это означает, что в какой-то момент времени частное лицо или политик, если он захочет совершить какие-либо действия, которые, скажем, власти будут не очень выгодны, на него можно будет отследить, родился, женился, воинская обязанность, имущество, медицина, наркотики в университете. То есть, фактически, он будет полностью парализован в каких-либо возможностях совершения каких-либо действий, потому что на каждый шаг есть какой-то, значит, компромат, условно говоря, на него. Каким образом обеспечивается безопасность ввиду того, что у нас нету того самого железа, о котором мы говорили в начале? Если мы принимаем закон, он должен вступить в силу в какой-то момент времени, там, момент X. И если мы не обладаем техническими возможностями, сделать так, чтобы эта база была защищена, значит, может, мы сначала создадим технические возможности, а потом под них уже будем принимать закон, который может быть исполнен правильно, но сейчас у нас технических возможностей нет, закон мы принимаем, как его будут исполнять? Выступала Бурлакова Фрося.
Анна, значит, во-первых, надо сказать, что не существует информационных систем, которые на 100% надежны. Это просто невозможно, ни один специалист по информационной безопасности вам под этим не подпишется. Поэтому любая база данных, центральная или, значит, распределенная, в любом случае будет допускать утечки. Они будут всегда. Вот. Примерно процентов 80-90 в разных случаях утечек происходит по вине инсайдеров. То есть тех, кто имеет доступ к данным. Не внешних хакеров. Внешние хакеры и злоумышленники, как правило, просто коррумпируют инсайдеров тоже. Там дело не в технической защищенности даже. Вот. Соответственно, обеспечить безопасность этой базы в принципе невозможно. Она будет иметь утечки, просто там вопрос частоты этих утечек. Например, в прошлом году произошла утечка 20 миллионов налоговых историй граждан и прочих данных. Налоговая отрицает, что это от нее утечка. Никто особенно не разбирался. Данные просто попали в сеть. Как их теперь используют, неизвестно. А ФНС просто отрицала. Сказал, нет, это не мы. Никто не был наказан, расследований не было. Но, вообще говоря, если оператором такой базы является ФНС, то хорошо бы, наверное, сначала разобраться со способностью защищать. А на самом деле говорить-то надо о другом. Если есть фактическое положение, что якобы государство про всех и так все знает, из чего следует, что это положение не нужно менять? Почему нужно всегда фиксировать фактическое положение? Это путь, на самом деле, в бездну. Потому что положение всегда скатывается. Путь вниз очень скользкий. И если человечество не делает то, что оно всегда делает, не исправляет существующее положение, не улучшает его, то оно скатывается. Потому что мы на наклонном склоне находимся. Сейчас все действительно в огромном азарте, включая ФНС, а также мэрию Москвы и мэрии других городов, собирают данные, потому что им кажется, что это офигенно круто. Когда с ними разговариваешь, то они аргументов никаких, кроме, ну это же круто иметь в одном месте, ну это же очень удобно. Вообще говоря, такие рассуждения прямо запрещены законом о персональных данных и Конституцией. Нельзя собирать данные для их учета. Должна быть цель зафиксирована. А когда ты спрашиваешь, допустим, людей, сторонников этого законопроекта, они делают следующее. Они говорят, ну мы же будем знать неимущих. Мы же будем помогать. Мы же знать будем, где надо помочь. Это налоговая будет помогать. Это такая, ну прям какая-то особо циничная издевка. Налоговая помогает. Значит, в принципе, стоило бы этот законопроект просто обсудить. То есть не кричать друг на друга, да, а...
А чего обсуждать? С вами все ясно с обоими, с вами обсуждать нечего.
В каком смысле?
В прямом. Почему? Ну, ты отрицаешь наличие государства как такового.
В каком смысле?
В прямом. Это где это, в каком ты...
Дайте сказать хоть слово! Я молчал и слушал ваш бред на протяжении 5 минут. Очень просто. Ты отрицаешь существование государства. Для тебя налоговые — это враги, которых ты считаешь циничными. Хотя даже сейчас именно налоговая написала программу, по которой банки стали выдавать кредиты. Именно налоговая давала государству возможность вывести бизнес из тени. И именно налоговая резко росла по своим доходам, собираемости, при том, да, законом. При этом, заметь, налоговая не пишет законы, определяющие размер налогов. Налоговая занималась администрированием. И именно налоговая произвела, если угодно, тот цифровой задел, который позволил очень существенно повысить сборы, что дало возможность сейчас государству оказывать помощь людям.
Нет,
поэтому
не,
про циничность налоговой, это просто я прав. Потому
нет,
что я
прав.
Знаю, какую долю бюджета сформировала налоговая и сколько она вывела из тени. И то, что деньги, накопленные сейчас, пошли на помощь гражданам, это как раз заслуга налоговой. Иначе было бы нечего платить. Денег,
слушай,
не было бы в бюджете.
Ну нет, это басня.
Это не басня?
Это басня.
Я могу привести вполне
бюджет
конкретные...
Бюджет напечатал бы денег, чтобы выдать.
Стоп, это будущая форма. Как только ты начинаешь печатать денег, их печатает, кстати, не бюджет.
Это басня монетаристов. Американцы печатают деньги, иногда увеличивая массу в четверо.
Мы увеличили массу? Нет.
Нет, а они увеличивают, и ничего не происходит. Нет инфляции.
Происходит.
Нет. Нет.
Для этой цели, я тебе тихо и спокойно как экономист объясню, да, у тебя должен быть станок независимый, первичный станок должен
Давай,
быть у тебя,
про это поговорим.
А его нет, можем поговорить и про это.
Но у нас
Но
независимый
ты не сможешь
станок,
это
рублевый.
Сделать, потому что по твоему, он зависимый, потому что
Почему?
По твоему, потому что у нас система продажи, мы нефть продаем за доллары, потому что мы продаем за валюту.
Ну и
мы...
что? Ну и что? Зарплата-то в госорганах платится рублями.
Вот, поэтому...
вот если у нас импорта меньше было бы, мы были бы меньше зависимы. Но дело здесь
так
не в станке.
У тебя импорт-то потому и есть, что у тебя главный расчет. Импорт, значит, ты рассчитываешься
Конечно.
Во вражеской валюте.
Конечно.
Вот от
Конечно.
Это ответ на твой вопрос, ну и что? Теперь возвращаясь к главному. То есть ты считаешь, что государство — это изначально зло?
Нет.
Налоговое —
Нет.
это зло?
Нет.
Сведения
государстве...
о тебе — зло. А я смотрю очень просто.
Государство — вот... это добро. Просто мы говорим о конкретных людях, которые пытаются
вот сейчас...
проехаться на хвосте у государства.
Сейчас, сейчас. У людей ковид. Люди, выйдя, заражают. Как ты будешь контролировать тех, которые должны находиться дома, а они выходят?
Я тебе расскажу, как контролировать.
Давай, как.
Очень просто. Значит... Мэрия Москвы выпустила приложение, которое штрафует за нарушение режима.
Я в курсе.
Да.
Как
Значит, она, вот я тебе скажу как. Значит, у человека ОРВИ, ему выдали, у меня просто родственница, выдали 10 тысяч на ребенка и тут же прислали 2 штрафа по 4 тысячи за нарушение.
Который он сейчас может обжаловать. Как
Где
контролировать?
Где ты его обжалуешь?
У тебя на сайте сейчас есть, вот если ты смотрел социальные сети,
да,
вывешены от меня. Так вопрос простой. Как контролировать, чтобы они не нарушали режим?
Смотри, это все басни, потому что закон вступит в действие в 2026 году. Какой ковид? Ну что
Еще
ты выдумываешь?
Еще раз спрашиваю. Как контролировать людей, которые нарушают режим?
Не надо контролировать людей.
Понятно,
которые...
поэтому пусть все идут
Нет,
и заражаются.
Нет, не
а
пусть. Ты к людям относишься как к фаршу.
Я
как,
еще раз спрашиваю.
Как к муравьям бессмысленным.
Я еще раз спрашиваю.
Ты объяви им, что этого нельзя делать.
Им объявили.
Контролируй Сколько? На улицах. Что проблема?
Есть механизм,
а
согласно которому
узнаешь,
участковый приходит домой и проверяет, как например, в регионах
узнаешь?
Происходит, Владимир.
Аня, не параллельно.
Смотри, очень просто. Для
как
чего тебе
узнаешь?
Цифры для этого? Тебе вдруг кто-то объяснил, это ложная дилемма, что тебе нужно
Я
на всех повесить идентификатор. Это
на
неправда.
Как ты проконтролируешь, что человек соблюдает режим самоизоляции?
Как, по-твоему, СССР 40 лет назад победил эпидемию?
Я еще раз спрашиваю.
Это делается без этих фокусов цифровых.
Это делалось, чтобы ты знал, 40 лет назад. С таким фокусом, когда КГБ СССР отследило каждого, нарушая его права и свободы, тихо и спокойно взяло их под белые рученьки, проводило допросы и выясняло.
Так,
поэтому это была система
да.
еще жестче.
Сейчас это было законно, потому что
сейчас...
закон требовал этого. Так же, как он требует
Они
с венерическими заболеваниями выявить всех,
как
правильно?
Ты проконтролируешь то, что человек не выполняет режим самоизоляции.
Это ложный дилемма. Вот я вам еще раз говорю,
ты выводишь, что для этого нужен единый регистр. Это неправда.
Я тебя спрашиваю о другом. Ты мне не даешь ответ на простой вопрос. Как проконтролировать?
А меня можно услышать?
Не надо контролировать.
Приходит домой и проверяет.
Я услышал ответ вас двоих.
Не надо контролировать.
Участковый не может приходить.
Как же не может, если он приходит?
Два раза в день.
Полный контакт.
В Москве 8:30.
Новости.
Студия Лора Стадницкая. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заболеваний коронавируса. С момента начала пандемии поступили данные о 106 тысячах случаев заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах, сообщает ВОЗ в своем твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса. При этом не указывается, о каких именно четырех странах идет речь. Глава ВОЗ подчеркнул, что мировая общественности еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19. По данным ВОЗ, сейчас в разных странах мира идентифицировано более 5 миллионов человек, которые заболели коронавирусом. 1 981 тысяча выздоровели, 325 тысяч 800 скончались. Ярко выраженной второй волны распространения коронавирусной инфекции в России может и не быть. Такое мнение советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев высказал в эфире телеканала «Россия-24». «Есть такое мнение, что заболевание будет тлеть и вообще не будет ярко выраженной волны», — сказал он. Как напомнил Малеев, отношения Москвы и России в целом ждали, что будет пик, но явного пика не было. Он отметил, что на данный момент вселяет оптимизм стабильный прирост числа заболевших без больших колебаний в сторону роста. Это, по словам Малеева, позволяет надеяться, что дальше, по крайней мере, не будет резкого повышения. Китайские реаниматологи утверждают, что новые случаи коронавируса в стране отличаются по симптомам от прежнего, сообщает агентство Bloomberg. В период первой волны вирус влиял на сердце, почки и проявлял мультиактивность. Сейчас он садится на легкие, а также имеет более долгий период обнаружения лечения. Предполагают, что этот вариант вируса прибыл в Китай из России, хотя никаких данных о мутациях нет, а есть лишь наблюдение за симптомами. Тем не менее, в публикациях агентства отмечается, что новый кластер якобы возник из-за контакта с заболевшими прибывающими из России. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пластмассой в Самарской области на площади 650 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар произошел в одноэтажном здании складского типа в поселке Винтай. Загорелись пластмассовые изделия. Пожарным удалось остановить распространение огня и локализовать горение. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Была угроза распространения пламени на соседние здания. Информация о пострадавших не поступала. Причины ЧП выясняются. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем в столице и мокрым снегом на северо-востоке области, сообщается на сайте гидрометцентра. Днем в Москве от 7 до 9 тепла, ночью похолодает до 4-6 градусов. В Подмосковье на севере области термометры покажут 2 градуса. В ночь на пятницу температура опустится до плюс 1. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки возвращения тепла в Москву. По его словам, только 26 мая наступит нормальная погода для конца весны. В этот день ожидается, что температура составит выше 20 градусов тепла. Вильфен добавил, что в ближайшие дни на всей европейской части России сохранится холодная погода с аномалией в 6 градусов ниже нормы.
Погода.
Сейчас в столице плюс 4, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди, плюс 7-9 градусов.
ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Фантастические.
Там, где начинаются танцы, начинается сумасшествие.
И искрометные.
Я до сих пор в каких-то мурашках.
Н. Непредсказуемые.
Мы хотели зажечь.
А. Ах, какие.
Нервы на пределе.
Л. Лучшие из лучших.
Настоящие бойцы.
Танцы со звездами. Финал самого невероятного сезона.
Кто окажется сильнее, узнаем уже очень скоро.
В воскресенье в 17:30 на канале «Россия».
Для лиц старше 12 лет.
«Контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Итак, мы продолжаем ругаться вне эфира тоже. То есть я понимаю так, государство — это зло, налоговое — это зло.
Нет, неправильно.
Не, но я просто слышу. Циничное зло.
Не-не-не, ты,
а,
ты контролировать
переначиваешь
слова.
Людей.
Нет, ничего такого никто не говорил.
Ты
даже
это сказал.
Анна, с которой ты ссоришься, не говорит. Ну, такого.
Еще раз, мы этого не говорили, ни я, ни Игорь.
Еще раз вы это говорили про случай.
Нет, это вы нам присваиваете эти слова, мы их не произносили и так не считаем.
Еще вдобавок цинично. Хорошо, слушайте, если вы хотите со мной говорить параллель, вот вам микрофоны, вот я вытащил ухо, общайтесь.
Хорошо, давайте поговорим по поводу закона о персональных данных, например. Сбор разнородной информации в одной информационной базе. Вообще, если посмотреть на закон о персональных данных, довольно грубое нарушение, установленное 5-й статьей, согласно которому не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Принцип этот технически обеспечивает конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Однако законопроект о едином регистре населения этот механизм фактически уничтожает. О чем идет речь? О том, что каждый раз, когда мы приходим в какой-либо орган государственной власти или негосударственной власти, как МФЦ, мы, передавая свои персональные данные, какие-либо подписываем на то согласие в соответствии с законом о персональных данных. А создание единого регистра населения предполагает собою уже автоматическую передачу данных из всех органов муниципальных, федеральных, МФЦ и так далее в единый регистр. Это очевидно нарушает закон о персональных данных и такой принцип фундаментальный, как неприкосновенность частной жизни, за который, кстати говоря, человечество на протяжении долгих десятилетий и сотен лет боролось, и это большое демократическое достижение. А принимая в спешном режиме такого рода закон, мы тем самым перечеркиваем все возможности к тому, чтобы и дальше эти наши демократические свободы обеспечивались. Вопрос, зачем? Еще раз, я не против такого закона в глобальном смысле, но этот закон имеет такую важность, что его стоило бы сначала как следует внимательно и спокойно разобрать и обсудить, чтобы уже на основании согласия общественного власти и общества нормально и спокойно этот закон был принят с тем, чтобы он был легитимен по-настоящему. Вот о чем идет речь.
Владимир, давай ты отвлечешься от блога. Да. И... ну как?
Зачем? Разве кого-то интересует мое мнение?
Конечно.
Нет.
Конечно. Но
никого
ты тоже не
мое
перебивай.
Мнение не интересует.
Почему?
А потому что я за 37 минут попытался сказать 3 раза. 3 раза я был перебит. Со мной говорили в параллель. Зачем тогда? Вы продолжаете. Вам все нравится. Вы абсолютно друг
Может,
с другом
радостно. Может, бросить вообще радостно. Эту деятельность?
Ты знаешь, я об этом подумаю. Только не деятельность бросить. А жестче относиться к тому, кого приглашаю, да. И какие темы позволяю, конечно. В таком совершенно оскорбительном тоне для людей и государства обсуждать.
Да ладно, как он?
Владимир, ну давайте не очень... будем ссориться. Вот видите, мы же не оскорбляли
мы не можем
никого, действительно.
Быть или не быть, мы уже поссорились.
Нет, вроде
мы поссорились
нет.
Принципиально, системно и глубоко.
Смотри.
То есть, в принципе, мы сейчас находимся на моменте принципиального раскола.
Давай.
Вы не хотите ничего слушать.
Нет,
вы находитесь в секте отрицателей. Это ваше право.
Мы ни в какой секте.
Перед передачей вы опять со мной говорите в параллель двое. Поэтому не вопрос. Я вам мешаю находиться в вашем прекрасном, уютном мирке отрицателей.
Смотри, это не мирок
тогда
отрицателей.
Уйди, и опять параллельно. Поэтому
вы
тогда,
ярлыки присваиваете.
И смотрите, и опять вы не можете, чтобы я
но
договорил
я,
даже одну фразу.
Но я с этим нельзя согласиться, с ярлыками.
Тогда до свидания. Продолжайте говорить
двоим. Нет, смотри, мы тебя перебиваем, точнее, Анна, ну и я тоже, когда ты нам приписываешь то, чем мы не говорили. Ну зачем это делать? Вот смотри, мы
Отмотайте
с тобой...
Отмотайте запись назад на фразу, где было сказано, что налоговое и цинично.
Ну,
вот, пожалуйста, вытащите
эту фразу.
Да
я могу это
фразу,
повторить
господин.
Еще раз.
Значит, это было сказано?
Но при этом я не говорил, что государство или налоговое – это зло. Что когда говорят, что в 26-м году мы будем иметь все данные на всех, потому что сегодня ковид, нам сегодня надо им неимущим помогать, это, конечно, циничная насмешка. Но давай про
не
другое.
Не надо помогать неимущим?
подожди, помогать неимущим надо, только для этого не нужен единый идентификатор.
Как ты предлагаешь тогда?
А им всегда помогали.
Им не всегда помогали. Как ты предлагаешь тогда быстро и четко всем семьям с детьми, если ты не знаешь, в каких семьях есть дети, и как
это
родители...
Это все известно. Это всем известно и сейчас. И ты сам это говорил.
Стоп, известно. А если это всем известно, значит, эта база собрана. Значит, ты уже
она
не отрицаешь.
Она собрана в разных местах. Вот на местах,
ты
и более того,
отрицал...
это предписано. Это предписано держать их в разных местах.
Ты опять...
Законом.
Я иду гораздо на более начальный уровень. Вот в этом начальном уровне вы отрицаете вообще право государства собирать данные.
Да, конечно.
Стоп. Если у государства нет права собирать данных, вот. Как ты можешь требовать, чтобы государство тебе целенаправленно
помогло?
Я тебе
скажу, давай я отвечу.
А государство
есть право собирать данные, ограниченные законом о персональных данных и Конституцией. Например,
которые государство само определяет.
Да, нет. Конституцию и законы принимает не государство.
А кто?
Извини, граждане. Ну, вообще, давай прикинемся, что мы верим, что вот сейчас в Госдуме этот закон будут обсуждать народные избранники, да? Они просто... Администрация президента или ФНС просто сказал принять закон, и все.
Ну тогда зачем вообще этот разговор? Ну, исходя из твоей логики, разговор вообще бессмысленный.
Почему?
Потому что они все равно примут решение, так как никакого государства нет, никаких
Почему
депутатов
никакого нет.
Нет?
Есть исполнительная власть, есть законодательная.
Ее же нет, ты же только что сказал.
Исполнительная
что
власть ограничена законами. Законы принимает законодательная власть.
В которых ты не веришь, которые ты говоришь, не играют.
В каком смысле?
Ну, ты же только что сказал, что нет никакой Госдумы, что нет никаких
наоборот,
народных
я сказал,
избранников.
Что...
Есть то, что им сказали администрации президента.
Давай все-таки поверим, что народные избранники... В каком-то смысле, с какой-то погрешностью отражает народную волю тех, кто их избрал. И что Конституция, которая запрещает собирать данные без согласия гражданина, что-то дозначит. Она же значит...
А если ты не даешь согласия на то, что собирают эти данные, то ты рассчитываешь на помощь государства, которое не знает, что ты в беде?
Я рассчитываю для начала. Давай так, я рассчитываю для начала, что государство защитит мои базовые права. Вот я, например, не буду брать воспомоществованных детей, потому что я и так заработаю. Но дело не в этом. Я хотел бы, но чтобы люди... Я сам лично так считаю. И я думаю, что большинство разумных людей за чечевичную похлебку первородство не продадут.
Это опять прекрасно, только это не в ответ на мой вопрос. То есть ты считаешь, что государство тогда не должно помогать тем гражданам...
Должно, почему
которые...
же?
А как оно узнает, что...
А как
оно
до этого помогало последние 20 лет?
Как оно узнает, что они в беде?
Очень просто.
Как?
Подаешь заявление, как сейчас происходит. У тебя много детей, много. Ты можешь написать заявление, что ты многодетный, получишь удостоверение, получишь это.
Значит, в условиях ковида ты все равно, то есть получается, как только государство, как только человек говорит, я хочу помощь, он все равно идет и сдается со своими данными.
Правильно. Он сдает это по месту, в частную базу данных
Суть
и
не
так
в этом.
Далее.
Ну, то есть он выходит из тени.
Из какой тени?
Ну как, ну ты
мы
же говоришь, по сути.
Мы говорим не о том, чтобы находиться в тени.
Ну конечно.
А чтобы
не
прожектора
хочешь, чтобы
не включали.
Про тебя знали. Это одно и то же.
Лазерные, да?
Ты не хочешь, чтобы про тебя знали?
Нет, я, да, в частности, послушай.
Правильно.
Ты, наверное,
если
слышал,
не
я тебе рассказывал, как
про
у нас
тебя
с женой
знали,
украли сына жены, да?
Это трагедия.
Это трагедия, но
потом, заметь,
хорошо, нет, хорошо его спасли, да?
Конечно.
Не убили, как обещали по телефону. Но... В ситуации. Поэтому вот я, например, очень чувствительно отношусь к тому, что данные о наших детях будут лежать там, где я не могу их поправить, как опекун, да, как родитель.
Но заметьте, эти трагические похищения проходили в 17, 18 и 19 веке, когда не было общих баз данных.
Конечно.
То есть это
конечно.
Потому что связано с тем,
а
что...
А сейчас мы говорим о том, чтобы дать дополнительный инструмент криминалу, например, который любит угрожать семье.
Но это дополнительный
это
инструмент.
Это дополнительный инструмент, очень удобный.
Чтобы моментально найти этот криминал.
Что?
Чтобы найти этот криминал.
Нет.
Как это очень просто. Распознавание лиц на улицах.
Я же тебе
возможность
говорил.
Отслеживать любую точку, когда человек вышел из твоего дома с ребенком. И ты смотришь, кто подошел к твоему дому. Ты смотришь его лицо, ты распознаешь, ты находишь. На этом сейчас работает большинство правоохранительных структур.
Да, они даже перестали агентурной работой заниматься. Как мы знаем. И как говорят, там я просто разговаривал с высокими ментами, говорят, да у них теперь распечатки с мобильников и камеры, никакой агентурной работы.
Ну,
и кажется,
так,
что они этот криминал поймают. На самом деле,
и то, и ловят, и много.
Значит, давай вернемся к,
но это уже делать будет нельзя.
К вопросу, по которому у нас с тобой был консенсус, что протаскивая этот закон, там буквально там, за месяц все три чтения, не обратились ни к общественности, ни к специалистам. Не было ни общественных слушаний, ни заключений.
Где этот закон находится? В каком комитете Думы?
Я думаю, что он сейчас находится просто на голосовании.
Хорошо, но вот-вот будет находиться. Какой комитет его готовил?
Я не знаю, может быть, Анна знает.
Комитет.
Я думаю, что по информационной политике.
Комитет по информационной политике.
Хинштейн, что? Если я не ошибаюсь.
Александр
можно
Алексеевич
проверить.
Хинштейн?
Сейчас я проверю.
Не слышно. Очень громко.
Александр Евсеевич Хинштейн возглавляет.
Сейчас я
вот
посмотрю.
Он его завернул с третьего чтения обратно.
Значит,
контакт есть?
Нет. Контакт нет, потому что его завернули на формальных основаниях. Там пара запятых была неправильная.
Вы не знаете телефон Хинштейна?
Ну, еще раз, смотри. Проблема не в том, что я вот обеспокоился и должен звонить Хинштейну, да? Оно не так должно работать. Должно, наоборот, когда принимается закон, настолько сильно затрагивающий
граждан... Как давно
закон
находится на рассмотрении?
Его внесли вообще изначально в июле 2019 года, а во второе чтение внесли 16 апреля, а 17 приняли без обсуждений.
Этот закон пытались протащить последние 6 лет, да? Несколько раз его заворачивали. Сейчас по какой-то причине решили, что надо очень быстро действовать. Пока ковид, вот все эти аргументы, которые ты говоришь, а как же людям-то помочь?
Да как людям помочь?
Вот без этого никак? Ну, ты, слушай,
потому что
смешно.
Есть отдельный...
Как и помогали всегда.
Отдельная структура, которая
вот было
занимается
проблемами семьи.
Наводнение
на Дальнем Востоке. Помогли им? В Крымске, когда там все снесло, помогли людям?
Только
помогли.
Надо отметить, что это размеры беса совсем другие. Мало этого. Многие долго говорили, что вот, и пытались доказать, что у них было... И пытались объяснить,
ну,
что
да.
было,
ну,
что там...
Могли.
Да, но только вопрос времени. Потому что когда тебе необходимо, чтобы помощь была сейчас, это тебе дает информация. Когда вы нервничали и кричали, что же будет известно о пристрастиях, куда я хожу на митинги или
да,
нет,
да.
Я вам дал пример. На этом работает не только компания Cambridge Analytics, на этом работают все абсолютные интернет-сервисы, которые смотрят твои пристрастия и в зависимости от этого таргетированные рекламы.
Да.
И облегчают тебе жизнь.
В каком смысле? Таргетированной рекламой?
Конечно.
Когда
потому
я спросил...
что они тебе помогают, как они считают, поиском.
Как они считают.
Если бы это не работало, то, соответственно, они бы это не делали. Никто не сумасшедший, деньги не выбрасывает просто
ну,
так.
Ну, работала там не помощь мне, а помощь им.
Конечно.
Как втюхать,
это...
да.
Да, но ты же этим тюхаешься, потому
нет.
что тебе это удобно.
Я нет.
Большинство, да. Средний потребитель, да.
Неотразимая реклама бывает, но в основном она бывает навязчивая. Ты спросил
конечно.
Про... Там курорт ну, горнолыжный на озере Банный, и тебе две недели банные полотенца пытаются втюхать.
Но это
ты
вопрос
знаешь,
манипуляции,
да? Купил
на самом
холодильник,
деле.
И потом
а
тебе
помощи.
Месяц продают холодильник, хотя ты его купишь в следующий раз
помощи
через 5
дней. Манипуляции зачастую неотличимы.
Ну как же, нет, они отличимы
ну,
все.
Отличимы.
Очень, да нет, конечно. Суть очень простая. Когда ты что-то делаешь, а тебе что-то известно, то, соответственно, определяется очень многое про тебя.
Слушай,
все известно, как только ты берешь в руки телефон. Твое цифровое рабство начинается... Тогда
да.
что ты рассказываешь людям сказки? Ты прекрасно
и
понимаешь.
Сказки. Да, я конечно, говорю сказки. О том, что, а говорю о том, что фиксировать существующее
известно.
Положение – это порочная практика.
Вот, поэтому я тебе говорю, что ты из секты отрицателей.
Исходя
из
не этого,
ты должен сделать в первую очередь тихо и спокойно отказаться от всех цифровых и аналоговых устройств.
А мы же с тобой это обсудили уже.
Но
я
ты
не блогер.
Отказываешься от этого.
Я не блогер,
нет,
меня нет в мессенджерах.
Стоп. Ты хочешь находиться в тени. Ну тогда у тебя
какой
не должно
тени?
Быть номера телефона.
Тень? Какой?
Ты должен быть невидим для государства.
Я просто...
У тебя не должно
нет.
быть паспорта.
Не говори мне, что, должно, что у меня должно быть.
А
зачем ты мне говоришь?
Очень просто.
Я хочу выбирать сам, что у меня
что?
Будет, а что нет.
А ты хочешь выбирать сам гражданство?
Конечно.
Тогда ты не должен быть... Тогда, получается, не привязан к стране?
Почему? Я привязан. Но я выбрал гражданство России.
Ты не выбирал это гражданство.
В каком смысле?
Очень просто. Ты родился, и в 16 лет у тебя не было выбора.
Почему
быть
не было?
А что у тебя ты мог сделать? Ты мог стать гражданином чего?
Значит, я был в СССР.
Ну, конечно, да.
Как и ты.
Да. Ну, хорошо.
Мы с тобой
ты
одного
был
года рождения.
Да, гражданином СССР, там, неважно.
Да.
Был бы ты гражданином Америки, неважно.
Вот
родился
сейчас,
бы ты во Франции,
вот сейчас,
в Америке,
вот сейчас
в Израиле.
Вот сейчас я могу выбрать гражданство, да,
как?
Отказаться. Ну, поехать, получить гражданство в любой другой стране.
Нет.
Могу.
Потому что для того, чтобы поехать, ты должен пересечь границу.
Ну, да.
А чтобы пересечь границу, ты должен получить на основании чего-то документ. А
ну,
чтобы
да.
получить
ну,
документ
да.
на основании чего-то, ты сначала должен иметь первоначальный документ.
Конечно.
Значит,
исходя...
Так вот, то есть ты уже оказываешься, если угодно, в системе подчинения документу.
Ну
как
что?
Только ты родился, чтобы ты существовал, ты должен получить свидетельство о рождении. должен, который должен, потом да. ты не можешь его не получить.
И, кстати, по закону я имею право его получить в бумажной форме. Ты забыл?
Да это вообще не вопрос.
Это, нет, это вопрос.
Но запись
потому
это
что
пойдет
в этом законопроекте, подожди, сейчас в этом законопроекте вводится новый порядок, при котором ты не можешь отказаться от транзакции в электронной форме. Просто не можешь.
При этом, если у тебя даже он записанный, все равно о нем запись соответствующая должна быть в книге учетов.
Сейчас вводится, так же, как и в
вот
планах мэрии,
свидетельство о рождении,
так же и здесь, в этом законе, главенство электронного документа.
Тебе выдали свидетельство о рождении на бумаге.
Все, все, все. Да, сейчас это просто распечатка, это не документ.
Речь идет о другом. Вот тебе взяли бумагу, гербовую печать, да. выдали, но у тебя все равно запись должна быть ответная и в книге регистрации, так ведь? В большой.
Сейчас это не так.
Но это было в советское время, так?
Так, да.
Правильно.
Так.
А вот эти книги дальше все равно, информация из них шла?
Информация, если она понадобится,
конечно.
Она может быть получена по запросу того или иного органа.
Она
и не объединена. И сейчас точно так же она может быть получена.
И она не была объединена,
а потом
так же, как и сейчас.
Ты хотел стать гражданином, получить паспорт.
Да, ну да.
И ты его можешь получить только на базе свидетельства о рождении.
Конечно. Все правильно.
Значит, все равно след за тобой всюду тянется.
Мы всегда оставляем след. Вот как я тебе говорил, дай я приведу пример.
Наконец-то.
Нет.
То есть вот здесь
слушай,
мы уже
ну ты интернетчику не рассказывай про цифровые
так поэтому
следы.
Я удивлен, когда ты мне рассказываешь о том, что
я
вот
тебе объясню,
плохо,
в чем фишка.
Плохо, когда
потому,
это все
что,
есть.
Потому что ты, извини, не втыкаешь. Вот
да,
еще
да,
раз.
Конечно.
Смотри, ты оставляешь, когда ты идешь по улице, аналоговый след, пока твое лицо не распознали. Понимаешь? Пока твое лицо не распознано, ты оставляешь аналоговый след.
Бесспорно.
Если потом в этом месте или произойдет правонарушение, или ты будешь признан злодеем, тебя можно оцифровать.
Конечно.
То есть распознать. Потом.
Потом, так и делается.
Нет, нет, ты ошибаешься.
Да я точно знаю.
Да нет, ты не знаешь. Распознают
тебе какие
всех
нужны мощности
массово.
Для того, чтобы массово распознать 100 тысяч человек?
Никаких. Это дешево.
Цифровые мощности какие нужны счетные?
Небольшие. Я тебе еще раз говорю, существующих серверов хватает. Чтобы распознать все население Москвы, например. Все там 20 миллионов
когда
приезжих.
Когда понадобится?
Что? Нет, нет. В том-то вся и ужас весь в том, что распознают превентивно, сразу, чтобы прослеживать маршруты всех.
Это... Зачем?
Спроси их.
Ну, вот я тебя спрашиваю, зачем?
Я спрашивал много раз.
Зачем?
Я разговаривал с теми, кто это занимается.
Ответ, зачем? Какой?
Я тебе скажу, а я тебе отвечу. Они говорят, это же круто. Знай все
нет,
про всех.
Они не идиоты. Зачем? Ты узнал все про всех и тут же забыл. Зачем?
Зачем забыл?
Что тебе это дает?
Еще
зачем?
Раз. Смотри.
Хорошо,
есть...
ты выяснил, что Петров вышел от станции метро «Текстильщики», сел в автобус. Что тебе это дает?
Кому? Мне. Власти что дает?
Мэрия Москвы. Что это дает?
Это дает, во-первых, ощущение власти. Раз. И я тебе серьезно
это
говорю.
Абсолютно.
Я разговаривал с этими людьми, они нерациональны.
Эти люди это кто? Вот я многих людей знаю в мэрии, практически все.
Я сейчас называю.
Я там не видел ни одного иррационального человека.
Они
Раковый иррационально.
Они...
Раково более чем рационально.
Послушай.
Сергунина иррационально, более
послушай,
чем рационально.
Давай не будем фамилии называть. Я тебе скажу следующее.
Почему?
Все аргументы в пользу создания такой базы, например, лиц и распознавания в метро и на улицах иррациональны.
Я так совсем не считаю.
Ну, ты можешь не считать рациональных аргументов, кроме того, что это незаконно, и они реально это понимают.
Как раз незаконность не является категорией рациональной или иррациональной, категорией
нет, это рационально.
Юридической.
Да, ну и тем не менее.
Значит... Поэтому рациональный логика очень простая. Вот я задал вопрос, на который вы так и не дали ответ. Люди, которые ковид позитивны,
да.
им предписано находиться дома.
Да.
Анна Борисовна предлагает каждому представить участкового, который... Как мы понимаем,
ну, или проверять на улицах.
Не может. А как проверять на улицах?
Очень просто. Идет человек, проверяя его.
Как?
В чем проблема?
Выборочно.
Ты видел много
сейчас
людей на улице.
Но выборочно,
значит,
как это
тебя
обычно
практиковалось. Если хочешь, прямо
так
вот.
Так никогда не практиковалось. То есть, таким образом вы предлагаете эпидемию довести до уровня безумия.
У нас нет эпидемии.
А, ну,
ты, может быть, не в курсе?
Понятно. То есть,
ты знаешь,
еще...
что такое эпидемия?
Да, я в курсе. Но, правда,
что мы
решение...
эпидемический порог не превысили ни в одной стране пока.
Но, тем не менее, ВОЗ объявил это пандемией.
Пандемия вычисляется по количеству стран, не по количеству
да,
людей.
Да, в которых что?
В которых есть заболевание.
Что?
И все.
Нет,
да.
В которых есть эпидемический порог.
Нет, нет, ты ошибаешься. Ни в одной стране мира эпидемический порог по ковиду не превышен. Это известно. Но это правда. Потому что эпидемический порог в среднем 5%.
Оставлю это к Мясникову, потому что 5% это всегда из выявленных. Поэтому здесь будет идет категория, выявленные или не выявленные.
Но это не важно. Его же все равно всегда так вычисляют, поэтому это не важно.
Но, значит, принцип, давай, то есть ты предлагаешь никого не контролировать? Смотри. То есть ты считаешь, что не нужны никакие
ты привязываешь, режимы самоизоляции? Ты привязываешь
и поэтому
регистр, который заработает через 3 года, к ковиду, который закончится через пару месяцев.
Я пока к этому ничего не привязываю.
А тогда зачем мы сворачиваем на ковид?
Стоп, потому что это принципиально важный момент. Контроль или не контроль? Потому что ты говоришь, нельзя контролировать людей. Ты путаешь два вопроса.
Нельзя, конечно.
Где хранятся данные и возможность контроля над людьми?
Это одно и то же. Это один и тот же вопрос.
А я считаю, что это абсолютно
разный вопрос. Я тебе как разработчик программного обеспечения говорю, что это одно и то
же. А я тебе как большой российский философ, как ты это называешь, благосферы, говорю, что это не одно и то же.
Одно и то же. И весь этот закон про это, про контроль, про усиление контроля, получение цифровой власти людьми, которым мы ее не передавали. Просто не передавали мы им, не делегировали. И когда ты кому-то разрешил свои персональные данные использовать для очень частной, узкой задачи, какой? Купить мячик в спортмастере, да, и получить потом скидочку, ты не передавал ему право делать с этими данными все, что угодно.
А что ты можешь делать с этими данными?
Да все, что угодно
с ними можно делать. То, что ты пошел в спортмастер и купил мячик, это знает твой банк, если ты заплатил картой. Ты считаешь, что надо пользоваться только наличными.
Но нет, это я другая не считаю. Зачем ты опять придумываешь?
Ну, ты же рассказывал до этого,
я сказал,
наличные.
Что это возможность, которую
что
хочется оставить, не только наличными.
Дают тебе эти данные?
Мне кому?
Ну, что даст эти данные?
Но если они будут интегрированы с другими системами, то они позволят...
Я тебе скажу, очень просто. Ты зашел поговорить в мэрию того или иного города.
Так. Да? А тебе говорят, вы недавно мячик купили?
Нет,
спортмастер.
Мячик. А также вы приходите домой тогда-то и тогда. Тебе не тебе говорят. Когда ты вышел оттуда, человек, с которым вел с тобой переговоры, возможно, тяжелые и трудные, потому что вы не имеете общего мнения, он позвал сисадмина и сказал, слышь, скажи мне, он там зачем ездит?
Нам
там,
через 30 секунд.
В Балашиху.
И что?
Значит, а у него что, там баба есть? Да, баба у него есть. Давай я его спрошу, интересно ему это обнародовать или нет. Спрошу честным образом.
А так ты возьмешь честного детектива? Или не честного детектива?
Так речь идет о том, что сейчас это легче
и проще. Потратит время, что? И детектив потратит деньги, а здесь это делается вот так.
Это и так сейчас делается?
Нет, это так не делается.
То есть, получается, вы не против того, чтобы информация была известна, просто не хотите, чтобы было известно быстро?
Нет. И легко, да. И дешево. Это принципиально, здесь есть барьеры.
Но при этом вы не против того, что это будет известно.
Что именно?
Да все.
Что ты ездишь к бабе в
Балашиху. Все же известно.
Это, возможно, это не должно быть известно в принципе.
Нет, это не должно быть. Есть прикосновенность частной жизни, конечно же.
Это ограничить.
В каком смысле
это? В прямом. Потому что Навальный, например, возьмет и узнает, что ты ездишь к бабе в Балашиху.
Мы должны заканчивать.
И опубликует. И ты ничего с этим сделать не сможешь.
Ну, если я публичная
закон,
фигура, может
возьми,
быть, Навальный...
Так
хотя...
возьми закон, который
нас
тогда тебя будет защищать. Нас уже из эфира, и я, пожалуй, тоже из эфира пойду. Мне чего-то больше не интересно с вами.
Погода.
О погоде в городах России. По данным ФОБОС, в четверг, 21 мая, в Сибири, в Омске ожидаются небольшие дожди, 16-18 градусов. В Новосибирске также осадки, плюс 20-22. В Иркутске временами дожди, 14-16 градусов. В Красноярске без осадков, плюс 23-25. На северо-западе России, в Вологде, небольшие дожди, 6-8 градусов. В Великом Новгороде кратковременные дожди, плюс 7-9. В Калининграде без осадков, 12-14 градусов. В Поволжье и в Казани в четверг без существенных осадков, плюс 13-15. В Самаре 14-16 градусов. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 12-14. На юге России в Сочи без осадков 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 7-9. Такая же температура в Москве и также осадки.
Самоизоляция. Что это значит?
Гражданам запрещается покидать дома, за исключением обращение за экстренной медицинской помощью, наличие прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу и обратно, походы в ближайший продуктовый магазин, в банк и салон связи, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выноса мусора.
У вас еще остались вопросы? Что-то неясное и хотелось бы уточнить? Пишите нам на студийный Viber и WhatsApp. Плюс 7-903-170-63-63. Наши корреспонденты найдут ответы и расскажут обо всем в эфире. Самоизоляция – это значит сохранить жизнь себе и своим близким. Мечты о лучшем мире против суровой реальности. Программа «Еврозона» с публицистом Владимиром Сергеенко.
В среду с 21 до 22, в субботу и воскресенье с 11 до часу на радио Вести ФМ. Распишитесь. Вам Телеграм. Новости, комментарии, авторские материалы. Прямиком в ваш смартфон. Вести ФМ теперь и Телеграм-канал. Подписывайтесь. Вести ФМ Плюс. Вести ФМ Плюс. Эфир и не только. Вся редакция уже там. Ждем только вас.